Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Сегодня мы поговорим о судьбе Надежды Аллилуевой, правомощности искусства в век тоталитарных соблазнов и трагическом финале арт-проекта «Невесты на дорогах». Гость нашей пражской студии – писатель Ольга Трифонова, директор музея Московского дома на набережной, автор романа «Жена Сталина» о Надежде Аллилуевой и книги «Сны накануне», посвященные отношениям Маргариты Каненковой и Альберта Эйнштейна. Ольга Романовна, добрый день. Я хотел бы поговорить с вами об отношениях между персонажами биографического романа, биографической беллетристики и автором. Ведь тут действительно возникают отношения между автором и персонажем. То есть автор как-то манипулирует персонажами, создает интерпретации их действий, но и персонажи влияют на автора. Я думаю, особенно те сильные персонажи из той зловещей эпохи, к которым вы обращаетесь, не могут не повлиять на вашу жизнь. И я думаю, в определенном смысле, что ли, как-то даже держат вас в тисках, наверное, да?
Да, вы знаете, очень точный, очень важный вопрос. Я очень люблю высказывание Диккенса, фразу Диккенса, это из Дэвида Копперфильда, что иногда не сбывшееся по своим последствиям имеет такое же значение для нашей жизни, если не больше, как то, что сбылось. Вот иногда такая вот метафизическая жизнь, она имеет последствия гораздо более важные, чем жизнь реальная. Отношения у меня с героем, собственно говоря, и все началось с отношений с героями. Я задумала эту книгу в памяти моей матери. Моя мать, они чем-то похожи с Надеждой Сергеевной. Это вообще-то тип женщин того времени. Возможно, даже я подозреваю, что подражали Надежде Сергеевне. Эти гладкие волосы на прямой пробор, это строгая одежда. Ну, она была первой дамой. Но совпадение, к сожалению, было в более печальных вещах, в судьбе. Моя мама прожила несчастливую жизнь, по-всякому. И потому что отец был арестован и долго был в лагере, и она осталась с двумя детьми, и потому что отец был жестким человеком. И вот, ну, наверное, как у всех у нас, у меня было желание что-то посвятить памяти мамы. Вот так вот родились отношения. Отношения потом стали совершенно, я бы сказала, загадочными, близкими, потому что иногда я просыпалась на рассвете, чувствуя себя Аллилуевой. Вот это было.
Но это не та книга, которую можно написать и отложить. То есть отношения с ней продолжаются. Я говорю не только о фильме, который вышел уже, о телефильме и следующем, который снимается, но и, в принципе, это сюжет, который продолжается в вашей жизни. Я думаю, приходит, вот у меня была знакомая критикесса, которая написала, ну, интересную, но не очень значительную статью об одном поэте. Это было еще во времена, когда поэзию читали. И после этого все ее знакомые много лет приходили. Знаешь, что написал там Икс, да? А знаешь, что он сделал? То есть это стало частью ее жизни. Мне интересно расспросить, преследует ли вас эта история, продолжается ли она у вас?
Да, конечно, только я хочу, Дмитрий, сразу внести маленькую поправку. Фильм, если вы имеете в виду фильм, который мы собираемся делать с режиссером Иреной Павласковой, еще не снимается, мы собираем деньги на него. Но, по-моему, Павласкова тоже преследует очень Аллилуева, чему я рада и счастлива, потому что мы с ней говорим на одном языке, это очень важно, и мы вот в таком упоении, взаимопонимании пребываем уже вот третий год. Это вот о фильме. А что касается, кто кого вытесняет, вы знаете, да, продолжается моя жизнь с Надеждой Сергеевной, хотя бы потому, что я директор музея «Дом на набережной». Она бывала в этом доме. В этом доме жили ее родственники несчастные. Они кончили плохо. Кто-то был арестован и погиб, кто-то просто, как ее брат Федор, сошел с ума под конец жизни совершенно. И поэтому вот в этой ауре я продолжаю находиться, потому что я прихожу в музей, и я окунаюсь в эти дворы, в этот дом огромный, серый, в эту атмосферу. И, ну, у меня на письменном столе, может быть, это немножко смешно, я замечаю иногда ироничные взгляды своих посетителей. В кабинете стоит портрет Надежды Сергеевны с Светланой на руках, такой известный портрет, фотография.
Хотя это билетаризованная биография, это фикция, но вы основывались на архивных документах. И мы сейчас с вами встречаемся в Чехии, и, насколько я знаю, многие документы и любопытные, и неожиданные поступили именно из чешских архивов. Что это было?
Ой, это была огромная удача. Вы знаете, ну, удача, которой вознаграждается всякий человек, который поглощен. Это банальность, это известная истина, что если во что-то погружаешься, то тебе оттуда, из этого соляриса, начинают поступать подарки и сигналы. Я в Марианских лазнях была и раньше. Но когда я пришла в музей, я решила проверить свой домысел, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. Надо отметить, что книги посетителей, я уж не знаю, с какого времени, по-моему, с начала XIX века, хранятся в музее, гостевые книги. Причем они по разным разрядам. Например, по национальностям, по отелям, по времени пребывания. И в одной из таких книг я нашла гостью из России по фамилии Айгольц. Айгольц была фамилия ее матери, девичья, потому что в ней была немецкая кровь. Вот. И таким образом я поняла, что и совпадали инициалы, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. И дальше, поскольку я обожаю Марианские лазни, представить себе вот весь антураж ее жизни мне уже было очень легко. Я просто сама там вместе с ней ходила по аллеям, по казино и по маленьким кафе.
То есть только одна роспись в книге посетителей?
Да, но это очень много дало. Понимаете, это повлекло за собой целую сюжетную линию, вот как раз совершенно вымышленную, роман с врачом. Но не случайно, потому что Надежда Сергеевна там задержалась очень долго. Так тогда долго не ездили. То, что она была под чужим паспортом, я знала. Тогда наши бонзы и жены ездили за границу по другим паспортам, не по своим. Но была странность. Она, ну, обычно там срок лечения, да, 20 дней. Она там была почти 2 месяца. И в это время Сталин писал тревожные и, может быть, единственные человеческие письма. Вы знаете, это проступала тоска, проступала тревога непонятная, а непонятная, потому что задержалась. И вот эти как раз письма бросают такой интересный рефлекс на их отношение, на его личность. И тогда я подумала, что ну почему женщины задерживаются? Потому что у них роман начинается. И вот так возник роман с доктором.
А у нее были романы?
Трудно сказать. Она очень нравилась мужчинам. Она очень нравилась, например, Кирову. Ну, вы читали, поэтому там следы, так сказать, сплетен, домыслов, они присутствуют и у меня. Думаю, что нет. Думаю, что не было романов.
Как вы воспринимаете их отношения? Вот у меня есть такое чувство, что это, ну, в определенной степени все-таки такая мещанская драма, ну, потому что это все-таки, понимаете, не Лусалама и Ницше, да, а это сын-сапожник, Ирибой, маленький, говорящий с таким для русского слуха анекдотическим акцентом, да, не сразу ставший тиран, а бывший все-таки сначала сыном сапожника.
Человек приблотненным, даже, скажем так. Дмитрий, вы знаете, он очень нравился женщинам. Вот мы говорили с ним об этом, был такой замечательный писатель у нас, Юрий Давыдов. Вот он был гений архивов. Кстати, я очень горжусь, он меня похвалил за работу в архивах, потому что в архивах можно работать по-разному. Но это отдельная тема, очень интересная. Я счастлива, что я сообразила вот в чем, так сказать, смысл работы в архивах. Ну, ладно, не буду себя хвалить. Вот он согласился со мной и подтвердил, что... Вот, кстати, он мне подарил эту деталь, когда... Там есть, что у него роман, 17-й год, еще с учительницей, у которой есть ребенок. Это Юрий Павлович мне сказал, что, говорит, ты права, потому что у него, например, в 17-м году, кроме Нади, была учительница. Он нравился женщинам, он напускал на себя такого Чайльд Гарольда. Одинокий, где-то есть ребенок, красавица жена умерла, молодая. Он все время в ссылках, правда, никто почему-то не интересовался, что он так из них бодро бежит. 5 раз, между прочим, так вообще-то не бывало. Но вот это вот такой ореол романтичности, и он был, между прочим, очень неплох собой в молодости. У него было, вот, если вы даже вспомните его фотографии с этим знаменитым шарф вокруг. Думаю, что свою такую приплотненность он умело скрывал. Он был очень лицемерный человек и очень умел быть таким, каким его хотели видеть. Пример тому Черчилль, который был обаян им, да.
Для вас он безумец в клиническом смысле?
Нет, для меня он просто очень плохой человек. Совсем не безумец.
А Сергей Конёнков?
Сергей Тимофеевич хороший человек, очень, но человек, которого, понимаете, он попался в мышеловку, его возвращение, он не ожидал, что он такого дурака свалял. Он ведь очень хотел вернуться, Сергей Тимофеевич, и, как известно, он изваял бюст Сталина в 1943 году. и на нем написал «Король королей». Он ведь предсказал начало войны и победу. Это действительно он предсказал, он это умел. Вот он занимался этими звездами, пирамидой Гиза, и в этом очень здорово преуспел. Но когда он приехал, понимаете, ну, может быть, он уже был стар. Он поначалу еще как-то ерепенился. Он пошел на Красную площадь проповедовать эту свою идею братьев Рассела, по сути, яговистскую. Его очень быстро оттащили на Лубянку. Не думаю, чтобы его там били, потому что все-таки он был почтеннейший джентльмен, так. С виду. Непонятная фигура-то пока что по тем временам. Я думаю, что вот его сломали очень сильно, потому что воспоминания его ужасающие, раболепные, ужасающие.
Мне очень понравилась его идея о том, что апокалипсис начался в 1874 году и продолжается, есть какие-то мелкие выражения этого апокалипсиса, как война, там, и пики, и потом спады. Это очень
это интересно. Не слабо, да. Это очень, конечно, интересная часть его биографии.
Вы упомянули фильм, и я хотел вас расспросить подробнее, но один фильм уже был, и вы недовольны этой постановкой, насколько я понимаю, и вы хотите сделать настоящий фильм.
Да.
Каким он должен быть, и почему он делается в Чехии?
В Чехии он делается потому, что режиссер Павласкова полюбил эту книгу, абсолютно адекватно ее отношение к тому, что я задумала, и это очень важно, потому что это редко бывает. Возможно, иногда режиссер видит по-своему, и, наверное, лучше и интереснее автора и сценариста. Так бывает.
Скажем, Тарковский и Стругацкий.
Да, так бывает, и это возникает великое... Помните, 8,5 Феллини, его разговор с этим сценаристом, который он потом вешает, да, в мыслях. Если бы это было так, это бы меня тоже устроило. Но особая такая радость и теплота возникает, когда... Во-первых, видишь вот эту теплоту отношения к материалу и понимание то же самое, которого ты ждешь.
А у рецензентов, у критиков ваших книг оно есть? Какая была критика?
Критика, в общем, была благожелательная, но в ней были и крайности. Например, такой человек, очень почтенный, Илья Кукулин, наверное, это имя вам говорит, написал, ну, я вам должна сказать, ну, неприлично приятную для меня статью в «Независимой газете». Вы знаете, это было такие именины сердца у меня, потому что он так глубоко и так точно. Она называлась «Вменяемый человек в невменяемой истории». Но даже он как-то включил ее в такой дискурс. Ну, в общем, там мелькало имя Александра Исаевича. Ну, понимаете, это безумно лестно все было. И от такого критика, от такого философа, как Кукулин, достойнейшего человека. Так что это, так сказать, пик благожелательности и пик... такого серьезного отношения. Были и крайности там. Одна дама, скажем, ее имя ничего не скажет, но назовем ее, скажем, просто Мария. Вот она прочитала, во-первых, невнимательно, во-вторых, очень предвзято. Знаете, я готова к суровой критике, но не к предвзятой и не к такой дамской, знаете, ап, вот. И это было неприятно, то, что она говорила. И я просто подумала, что вообще лучше критиками заниматься умным мужчинам, чем немолодым, не очень толковым дамам. А так вообще, конечно, приятно. Критика была благожелательной, но меня научила Юрий Валентинович Трифонов, который много претерпел от критики, относиться спокойно к похвалам и, наоборот, к осуждению спокойно. Потому что, в общем, ну вот в тех редких случаях, когда критик является Кукулин, о котором я вам говорила, просто уж он уж очень точно. Иногда даже я, знаете, подумала про себя, ну надо же как... А я и не думала. Вот так бывает тоже, когда хороший. Вы знаете, да, этот эффект, когда хороший читатель.
Критика. Главное, чтобы критик, во-первых, указал на твои ошибки, на настоящие ошибки, а не вымышленные им, и рассказал что-то тебе интересное, то, чего ты не знаешь о предмете. Вот что должно быть у критика.
Вот он рассказал. Это для меня было очень важно. И это мне очень помогло в работе над следующей книгой «Сны накануне».
А были у вас великие читатели? Писателю нужен великий читатель, хотя бы один. Не критик из литературной газеты, а
вот
читатель.
Просто читатель, да?
Да, может быть, родственник, знакомый, человек, связанный с одной из этих историй.
Вы знаете, у меня был великий соучастник. Это странно. И, может быть, я очень рада, что вы это спросили. Я бы хотела об этом человеке сказать. Это чешский таксист. с которым я, находясь в таком возбужденном состоянии, по дороге из Праги в Марианские Лазни, она длинная, да, дорога, я рассказывала замысел, я рассказывала, кто такая Лилу. Это вызывало в нем огромный интерес. Он первый, я тогда еще не владела, и мало кто у нас владел интернетом, сделал мне из интернета все, что относилось. Изъятие, да, к Сталину и к Надежде Сергеевне. Он каждый раз, когда я приезжала, спрашивал меня дальше, и мы уже с ним дошли до того, что один раз мне было нужно от него приглашение, и он прислал его Надежде Сергеевне Аллилуевой. Вот тут я уже поняла, что мистика уже в полном порядке, и очень обрадовалась. У него произошла оговорка по Фрейду.
Вот видите, у нас все время в нашем разговоре возникают чешские сюжеты. Когда выйдет чешский фильм по вашей книге? Он еще не снимается. Есть хотя бы приблизительные сроки, когда вы планируете начать и закончить работу над ним?
Когда денежки соберет режиссер, тогда начнется, потому что вот много денег надо. Фильм такой, потому что есть и Чехия, и Старый Петербург, и Москва. Он затратный фильм.
Это будет телефильм, сериал или художественный фильм?
Ну, это такой, как она решит, да, как пока, решит госпожа Павласкова.
Пока вы еще не решили. Mm-hmm. Спасибо, я благодарю гостя радиожурнала «Поверх барьеров», писательницу Ольгу Трифонову.
Спасибо вам.
Вслед за разговором с Ольгой Трифоновой я решил расспросить чешского кинорежиссера Ирену Павласкову о том, почему она решила снимать фильм по книге «Жена Сталина» и что это будет за картина. Ирена, я знаю, что вы уже много лет готовились к работе над этим проектом. Почему вас заинтересовала книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина»? Что вы в ней нашли для себя?
Книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина» произвела на меня глубокое впечатление своей эмоциональностью и психологизмом. Было две причины, по которым я согласилась взяться за экранизацию и написание сценария. Во-первых, то, что в книге изображена конкретная история Сталина и его семейных перипетий в политическом и общественном контексте. Во-вторых, меня заинтересовали возможность обобщения, символика. Меня привлекла тема роста зла, опасности так называемой банальности зла, которая с самого начала выглядит невинно, но из него может вырасти гибельная извращенность. Я была невероятно удивлена тем, что в России есть еще тенденция это сталинское зло ставить под сомнение, оправдывать его псевдопозитивными чертами и делами Сталина. Но я, как и большинство людей в этом мире, считаю, что ничто не может перевесить его злодеяния. Сталин погубил лучший потенциал нации. Это самый большой убийца всех времен. В 2004 году я была в России и была приглашена на телешоу о Сталине. Его вел тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой. Оно называлось «Культурная революция». Большинство участников беседы, конечно, однозначно осудили Сталина-тирана. Но там раздавались и голоса, стремящиеся оправдать Сталина как человека, который любил театр, сам писал стихи, помогал деятелям культуры. Эти люди говорили, что мы должны видеть и его положительные черты. Это привело меня в ужас, потому что такая релятивизация зла очень опасна. Если стать на этот путь, это значит позволить снова вырасти сталинскому злу. Сталин ломал жизни людей, не только тех, кого уничтожал физически. Он навредил России на многие десятилетия вперед. Я считаю, что до сих пор эта страна не может прийти в себя после его ударов. Осталось второе и третье поколение его жертв, потерявших своих близких. Я отношу себя к этому третьему поколению, потому что мой дед, отец моей мамы, был в 1937 году в Советском Союзе расстрелян ни за что, ни про что, по сфабрикованным обвинениям. Я до сих пор несу в себе эту травму и не могу с этим смириться. И, конечно, рассказываю о нашей и всенародной трагедии своему сыну. И мы это никогда не забудем. Это единственный путь – не забывать об этом зле. И не думать, что все эти зверства – это прошлое, и это никогда не вернется. Я думаю, что по всем этим причинам фильм о Сталине и Аллилуевой должен возникнуть не только как конкретная история, но и как предостережение сегодняшнему зрителю.
Ирена, но ведь этот сюжет, о котором написала Ольга Трифонова, это все-таки достаточно камерная история, это отношение мужа и жены. И эта история дает огромный простор для фантазии кинематографиста, потому что ее можно интерпретировать самыми разными путями, жанровыми. То есть ее можно подать как мелодраму, ее можно подать как детектив, потому что ведь до сих пор мы точно не знаем, покончила с собой Надежда Аллилуева или все-таки была убита своим мужем, и Ольга Трифонова говорит, что вероятность убийства остается, и она ее не исключает. Можно это подать вообще как даже в какой-то степени фильм ужасов, как хоррор-фильм, потому что ведь Сталин уничтожил огромное количество людей вокруг всю свою семью. Это на самом деле такой как бы даже эксцесс кошмара, да, который может быть на экране в таком гротескном виде подан. И это может быть чисто политический фильм, скажем. То есть вот в каком направлении вам кажется, стоит подать именно эту историю двух людей, мужчины и женщины?
Вы абсолютно правы во всем. Элементы всех перечисленных вами жанров могут быть в этом фильме. Я это вижу так. Хотя речь действительно идет о камерной истории, но она не совсем камерная, потому что в ней отразилась обстановка и история тех лет. Эта семейная история перехлёстывает через край, выходит из комнат их кремлевской квартиры и дач, вовлекает в водоворот много других людей и судеб. Элементы всех жанров могут присутствовать в фильме. Все, кроме мелодрамы. Это было одной из причин, почему я разошлась с первым продюсером этого фильма, госпожой Тодоровской, которая хотела пойти именно по пути оперетки, что для меня было неприемлемо. Я вижу этот фильм как драму, не только семейную. В ней могут быть элементы абсурда, детективные линии, загадки, до конца не разгаданные. В этой истории, как ни странно, есть и смешные места, например, в первые дни их сближения. Есть черный юмор, есть, в конце концов, бунт Надежды Аллилуевой, пусть безнадежный и бессильный. Есть там и трагикомический план во взаимоотношениях с другими персонажами, но все же преобладает траги, потому что фильм закончится гибелью почти всех действующих лиц, всех родственников первой жены Сталина и почти всех родных Надежды Аллилуевой. А ведь все это были люди, с которыми он общался в частых застольях, праздновал праздники, пел задушевные песни. После смерти жены он их всех ликвидировал. Так что это будет драма с парадоксальными перипетиями. Трагедия.
Кинорежиссер Ирена Павласкова, которая готовится к съемкам фильма по книге Ольги Трифоновой «Жена Сталина». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима» и джазовая программа Дмитрия Савицкого «После рекламы и сводки новостей».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Более 25 тысяч находятся под развалинами зданий, сообщили власти КНР. Жертвами катастрофического урагана в Мьянме могли стать от 70 до 128 человек. Такие оценки приводит Красный Крест. В Назрановском районе Ингушетии убиты 3 милиционера. В Петербурге скончался писатель Юрий Рытхеу. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Творчество Рытхеу посвящено жизни чукчей. В Нижнем Новгороде осквернена могила бывшего главного раввина города Иуды Бернштейна. Как сообщила Федерация еврейских общин России, повреждены несколько могил в еврейском квартале кладбища Марьина Роща. Сторонники Юлии Тимошенко продолжат блокировать работу Верховной Рады, заявила глава правительства Украины. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Киеве безрезультатно закончились консультации между Тимошенко и президентом Виктором Ющенко по преодолению политического кризиса. Россия договорилась с Азербайджаном о транспортировке через его территорию грузов для строящейся в Иране Буширской АЭС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин после встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана. Не менее 14 человек ранены в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля. Одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, взорвалась в здании торгового центра. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл в город Мосул на севере страны, чтобы взять под личный контроль операцию против боевиков Аль-Каиды. По сообщению властей, цель начавшейся в субботу военной операции – очистить от боевиков провинцию Найнава. Соединенные Штаты отвергли предложение главы МИД России о предоставлении Тегерану гарантий безопасности.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима».
Что было после Освенцима? Этот вопрос задал Теодор Адорно, немецкий культурфилософ и музыковед, который консультировал Томаса Манна при написании «Доктора Фаустуса». Вопрос этот отнюдь не праздный. Опыты человечества в XX веке сильно пошатнули веру в торжество истины, добра и красоты, веру в то, что человечество может достичь неких идеальных измерений бытия, обетованием которых и было, в сущности говоря, высокое искусство. Искусство живет идеалами, создает идеалы, влечет к идеалам. О чем же оно может еще говорить с какой-либо приближенностью к авторитету, если реальность человеческой истории, эти самые высокие идеалы, опровергла в XX веке с неслыханным шумом и грохотом? Но искусство так просто не сдается. Собственно, сам Томас Манн в указанном романе и пытался ответить на этот вопрос о правомощности искусства в век тоталитарных соблазнов. Ответ был чрезвычайно острый. Можно сказать, диаболически провокативный. Искусство, оно и есть инструмент дьявола, особенно музыка, в которой духи света неотделимы от духов тьмы в самом гармоническом строении этого тончайшего из искусств. Понятно, что эти новые, неслыханные ранее в такой обнажающей наготе вопросы не каждому художнику под силу. Чтобы писать музыку после опытов XX века, нужно поистине быть гением. Они и были – Шостакович, Стравинский, Шонберг, из новых – Шнитке. Но кончились. Дождемся ли новых? Пока что заметно нечто обратное. Не новые гении появляются, а идет дискредитация искусства как формы идеального преображения бытия. Ведь не только искусство прошпилилось, как говорил Достоевский. Иссякли и рухнули идеалы человечества, столь близкими казавшиеся к достижению, этак, к лету 1914 года. Утратил авторитет высокая культура как таковая. Это и стало содержанием культурного движения периода после двух мировых войн. Это так называемая массовая культура. Она ни на что не претендует, но резонно указывает на то, как провалилась ее высокая предшественница. Высоким артистам, коли они еще остались и пытаются дрыгать лапками, остался так называемый постмодернизм, игра со старыми культурными формами, из которых ушла жизнь, то есть пародия. Человек изобретателен, и нельзя не указать на появление крупных мастеров этой новой формы, на постмодернистских гениев, в России, например, Сорокин и Пелевин. Но какие бы тиражи ни появлялись у них, как каприз нового литературного рынка, ясно, что погоду делают не они. Погоду делает какой-нибудь Филипп Киркоров, и дай ему Бог здоровья. Мы сказали, что большие темы ушли, не могли не уйти из искусства новейшего времени, потому что из жизни они ушли. Человечеству осталось вместо идеалов простейшие радости бытия. Пока ты еще не разорван на куски артиллерийским снарядом, наслаждайся безопасным сексом или какой-нибудь музыкой типа техно. Это техно лучше того, в котором изобретают атомные бомбы. Так-то на так, но есть в жизни даже и современного, облегченного человека некий иррациональный остаток. Как ни гуляй, а одна мрачная мысль остается – о смерти. Мировых войн, допустим, больше не будет, но бессмертие человечеству пока что не обещали. И нельзя не заметить в нынешнем искусстве, которое пытается быть чем-то вроде искусства, то есть выступает с некими проектами, этой удрученности темой смерти. Беру газетную хронику. В одном из американских университетов так называемой «Плющевой лиги» в Ельском университете разразился некий скандал. Студентка по имени Ализа Шварц выступила с неким арт-проектом. Дальше цитата.
Студентка факультета искусств Ельского университета Ализа Шварц утверждает, что она неоднократно искусственно осеменяла себя и, забеременев, производила выкидыши при помощи разного рода растительных средств, типа традиционной спорыния. Кровь, выделяющаяся из ее родовых путей, использовалась как элемент этого арт-проекта. Этот проект в конечном своем варианте должен представить пластиковый куб, внутри которого находится кровь художницы, смешанная с вазелином. При этом будет демонстрироваться видео, показывающее, как Ализа Шварц подвергает себя выкидышу в горячей ванне. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на студенческую газету университета. Администрация университета выступила с опровержением этого сообщения. При этом представитель университета Нелейн Класке заявила, что это проект в целом чисто фиктивный ход, имеющий целью привлечь внимание к двусмысленности окружающей женское тело и его функции. Через два дня, однако, мисс Шварц подтвердила, что она не раз подвергалась искусственному выкидышу, не будучи, впрочем, уверенной, что действительно забеременела. По ее словам, университетское начальство, опровергающее ее сообщение, преследует целью исключительно престиж университета.
О престиже знаменитого университета в данном случае можно говорить как бы и с усмешкой, коли он поощряет такие проекты. Впрочем, последующие сообщения говорили о том, что куратор проекта был подвергнут некоему административному взысканию. Остается неясным вопрос, в самом ли деле Ализа Шварц подвергала себя описанным процедурам, или сами эти разговоры и были указанным проектом, похоже именно на это. Как бы там ни было, в Ельском университете дело до смерти не дошло. Гораздо трагичнее обернулся другой подобный арт-проект, на этот раз в Италии. Две называющие себя перформативными артистками Джузеппе Пасквилино и Дима Ринео, 33 лет, и 37-летняя Сильвия Мора выступили с проектом «Невесты на дорогах». Идея была, облачившись в подвенечные наряды, добраться автостопом из Италии до Тель-Авива, по дороге проехав через Балканы и страны Ближнего Востока, как раз те районы, в которых недавно шли или продолжают идти войны. В дороге художницы разделились, и Сильвия Мора, добравшись до Сирии, напрасно ожидала свою товарку. Выяснилось, что Джузеппина Пасквилино была изнасилована и убита в Турции, подобравшим ее на дороге водителем грузовика. Сестра убитой говорит о покойнице.
Она думала, что в мире гораздо больше хороших людей, чем плохих, и что людям нужно доверять. Доверие – очень важный фактор человеческих отношений. Чтобы понимать людей, нужно прежде всего общаться с ними, искать контактов.
Как видим, проект не состоялся, а кончился крахом, в котором главная потеря, конечно, не сама эта идиотическая идея искать мира и любви на автостопе, а гибель бедной женщины, посчитавшей себя артисткой современного жанра. Интересно, однако, что в сообщениях прессы вся эта история подается с нотой надежды и конечного одобрения смелой инициативы двух немолодых уже девушек.
Художницы планировали закончить свой проект примерно в мае представлением в Тель-Авиве, где предполагалась церемония стирки подвенечных платьев, как это уже делалось не раз по дороге. Это символическое действие долженствовало означать избавление от следов войны, имевшей место в районе путешествия. А финальный акт предполагал вывешивание подвенечных платьев в Вероне вместе с фотографиями и прочими видеоматериалами путешествия. Сильвия Мура предполагает продолжить путешествие в одиночку для осуществления проекта. Она говорит, отказаться от путешествия сейчас означает признать крах проекта и успех нашего дела. «Я не хочу подчиняться обстоятельствам. Происшедшая трагедия только подчеркивает трудности, с которыми встречаются люди, и как много еще предстоит сделать для достижения поставленных нами целей».
Печально в этой истории не только гибель одной из энтузиасток, но и тон всеобщего и горячего сочувствия, выражаемого масс-медией. Никто из прессы не решился сказать, что эти так называемые художницы – идиотки, тем более намекнуть на то, что подлинной целью их путешествия были дорожные скоротечные романы. Такие вещи теперь нельзя говорить. Это считается политически некорректным. Вот это и есть, если угодно, искусство после Освенцима. Настоящее искусство помалкивает в тряпочку или занимается высоколовыми шутками, потеряв веру не только в себя, но и в человечество. Но человечество в лице его многочисленных оптимистических представителей, так и не понявших, каким несовершенным созданием является человек, продолжает строить радужные иллюзии. Искусства, строго говоря, уже нет, но иллюзии остались и продолжают множиться, как профессионалами, так и дилетантами. Человечество не может отказаться от оптимистического мифа. На каждом шагу миллионы раз убеждаюсь, что в жизни гораздо больше оснований для пессимизма, чем для благостных надежд. И сколько таких мифов сознательно и с неблаговидными целями культивируется. Вот один из них, так называемое олимпийское движение. Спорт, видите ли, сближает народы и способствует делу мира. Ну да, в 36 году Гитлер на Берлинской Олимпиаде так сблизил народы, что через 3 года началась новая мировая война. И сейчас разыгрывается очередная комедия «Несение олимпийского огня из Греции в Пекин». Еще сама Олимпиада не состоялась, еще нет никаких оснований для чьих бы то ни было торжеств, а скандалов уже больше, чем надо. Сколько препятствий на пути этого огня уже встретилось. Это балаган, а не торжество мира и дружбы народов. Олимпийское движение давно уже превратилось в выставку политических амбиций разных более или менее великих народов. И в большой бизнес к тому же. Подождем еще немного, то ли будет в Сочи, который уже делают чем-то вроде третьей столицы России, опорной базы на теплых морях, утеряв уже и базы, и моря. Вернувшись к вопросу об искусстве после Освенцима, можно такой вывод сделать. Не нужно искусство, коли оно не может существовать без Освенцима, без воздуха и климата трагедии. Но не нужно представлять человеческую жизнь, мистерию человеческого существования, благостной картинкой всеобщей любви и благоговения. Еще не было случая, чтобы львы легли в обнимку с ягнятами. Ягнята должны пастись на родных лугах, а не путешествовать по львиным тропам. Нравы львов давно уже известны и многожды описаны. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказал и в темный лес ягненка поволок. Для того, чтобы избавиться от простодушного оптимизма, и Освенцима в сущности не надо. Достаточно помнить хотя бы о нравах шоферов-дальнобойщиков.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» Мэри Лу Уильямс, самая известная женщина джаза, как ее называли, и бенд-лидер Вуди Харман. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
В Москве, Саратове, Курске или Владивостоке, где бы вы ни были, добро пожаловать на «Джаз на свободе». Сегодня на нашей афише Мэри Лу Уильямс, Вуди Харман и Ред Гарланд. Ladies first. Thank you. «Round Midnight» — «Вокруг полночи», пьеса, прославившая Телониуса Монка, пианистка, чье девичье имя Мэри Эльфрида Скраггс, миру джаза известная как Мэри Лу Уильямс. Несмотря на то, что ее много записывали на пластинках на 78 и 33 оборота, она менее популярна, чем ее современники. А меж тем она написала сотни композиций и аранжировок для Эллингтона, Лансфорда, Армстронга, Дорси, Хайнца и Гудмана. Она была среди первых энтузиасток бопа, сохраняя при этом в идеальной чистоте свой дикси и свинговый стиль. Среди ее друзей были Дизи Гиллеспи, Телониус Монк и Чарли Паркер. На самом деле джазмены считают ее самой влиятельной женщиной джаза. Она родилась в мае 1910 года и покинула нас в мае 27 лет назад. Мэри Лу была самоучкой, и первый свой концерт, как и герой нашей прошлой программы «Кис Джаред», дала в 6 лет. Начиная с 6 лет она зарабатывала на жизнь для сестер и братьев, играя на праздниках и вечеринках. Конечно же, и ее звали «The Little Piano Girl». В 15 лет ей довелось играть с Дюком Эллингтоном. В 16 она играла на джем-сэшн с группой McKinney's Cotton Pickers. На часах было 3 утра, и в дверь вошел Луи Армстронг. Мэри Лу вспоминала позже, что Сачмо склонился над ней, слушая ее игру, затем поднял ее и расцеловал. В эпоху свинга она была самой известной композиторшей. Ее самой знаменитой пьеской была «Роллем» — буги-вуги на блюзовой основе. Бенни Гудман мечтал подписать с ней эксклюзивный контракт, но она была слишком независимой. В послевоенные годы она играла в даунтауне Манхэттена в кафе «Сосайти» и одновременно вела по радио «Мастер-класс». Вот еще одна пьеска с Мэри Лу Уильямс «За роялем». Имена участников ритм-группы стерло время. Дурачество, но дурачество в блестящем ритме и на уровне великолепного таланта Мэри Лу Уильямс. От фортепиано к кларнету и к знаменитому бенд-лидеру. Некоторые его путают с Гудманом, а зря.
это
«Хани», «Мед диких яблок», композиция Вуди Хермана, он же на кларнете, трубы, Дик Коллинз, Джон Хоуэлл, Эл Порчино, Чарли Уолт, Билл Константинино, сайтун, басовый тромбон, тромбоны, Дик Кенни и Киз Мун, тенор-саксофоны, Дэйв Мейден, Дик Хейфер, Билл Перкинс, Джек Нимитс, баритон-саксофон, Мэтт Пирс, рояль, Тед Келли, контрабасы, Чак Флорс, ударные. Запись 7 сентября 1954 года, город Ангелов, Лос-Анджелес. Вудроу Чарльз Херман появился на свет в Милуоке, штат Висконсин, 16 мая 1913 года. Подростком он пел в водевильных спектаклях, а в 15 лет взял в руки саксофон. Всего у Хермана было три собственных оркестра, которые он называл не джаз-бандами, а стадами, herds. Первое стадо записывалось на Колумбии, потому что Херману нравился студийный звук. Студия размещалась в помещении бывшей церкви, и акустика была церковная, с блуждающими эхоэффектами. К 1946 году оркестр Вуди Хермана завоевал премии даунбита, метронома, билборда и эсквайра. Но вскоре он распустил первое стадо, так как жена его слишком пила, и вместе с ней он стал посещать общество анонимных алкоголиков. Как он писал, среди членов общества он обнаружил почти что всех своих музыкантов. Laura is the face in the misty light. Down the hall, the laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. On the train that is passing through, those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura, but she's only a dream. She gave your very first. Лора, Рескина и Мерсера — лейтмотив фильма Отто Премингера того же названия. Оркестр Вуди Хермана, февраль 45 года. Вокал самого лидера оркестра, Стадера. Во второе стадо входила знаменитая четверка саксофонистов, четыре брата – Зуд Симс, Херби Стюарт, Серж Чалов и Стэн Гетц. Не менее знаменитые джазмены прошли через второе стадо – Эл Кон, Джин Эммонс, Лю Ливи, Оскар Питтифор, Терри Гибс и Шелли Мэн. В 1974 году Вуди Херман появился на телевидении с Фрэнком Синатрой и новым громоподобным стадом. Но оставшееся время я хочу посвятить вот этому любимцу Майлза Дэвиса. St. Louis Blues Уильяма Хэнди, трио пианиста Реда Гарланда, Сэм Джонс контрабас и Арт Тейлор на ударных. Ред Гарланд также принадлежит к майскому урожаю джазменов. Он появился на свет 13 мая 1923 года в Далласе, штат Техас. Но Гарланд начинал как боксер. Он был чемпионом в полусреднем весе и в свое время отправил на ковер самого Шугара Рэя Робинсона. Он принадлежал к знаменитой школе пианиста, почти неизвестного современным фанам, Милта Бакнера, который породил и Нэт Кинг Кола, и Джорджа Ширинга, и Реда Гарланда. Это школа игры аккордными блоками, я еще к ней вернусь. Вот под занавес Гарланд в составе квинтета Дэвиса, классика Роджерса и Харта «My Funny Valentine». Валентайн, Ред Гарланд Рояль с квинтетом Майлса Дэвиса, Майлс Труба, Колтрен, тенор, Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс ударные. Ноябрь 56 года, студия Руди Ван Гельдера, Нью-Джерси. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ru. На следующей неделе Гил Эванс и его оркестр. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».